Добрый день, уважаемые слушатели. Вы уже по музыке, я надеюсь, догадались, что у нас выпуск программы «Му-ма-му». Выпуск номер 2, в котором мы будем рассказывать и разговаривать про ансамбль Queen и про те годы, когда он проник в Советский Союз. У меня лично ансамбль Queen появился в один из промозглых осенних вечеров, когда в тот день, когда у меня появился мой первый магнитофон, я пошел к своему приятелю. Причем, как обычно это бывает, я вообще не знал, что у него есть записи, но мы жили рядом. Я в доме номер 6, а он в доме номер 3. На другой стороне учились мы в одной школе, но в параллельных классах. И мы периодически ходили вместе в школу. Просто Паша любил прийти без минуты 9, а я вот не люблю опаздывать. И обычно ходил раньше. Но иногда мы ходили вместе. И как-то мы шли вместе, и он сказал, что... Я ему сказал, что у меня тут у отца магнитофон теперь есть. Я могу что-то записывать. И он сказал, ну, приходи там после школы, я тебе дам записать. Мы пришли, припер я этот магнитофон 13-килограммовый. Он говорит, ну, давайте такую миксовочку дам. И на этой миксовочке первой песней была та, которую мы сейчас послушаем. Я уверен, что вы все знаете «Богемскую рапсодию». У меня никаких просто сомнений в этом нет. Даже если вы не любите Queen, то вы все равно знаете эту песню. Но дело в том, что тогда, очень много лет назад, эта песня была в обрезанном виде. То есть была только ее первая часть «Mama Just Killed a Man». А вторая вся часть, где там скоромуш и так далее, все это было обрезано. Я, естественно, этого не знал, и Паша этого не знал. Но был какой-то странный, подозрительный конец у песни. Я еще помню, что я спросил, послушай, а что тут такое ощущение, что конец обрезан? Ну, надо сказать, что в то время мы были счастливы любой музыке, поэтому, ну, обрезан конец обрезан, просто было интересно. Он сказал, да нет, наверное, это, наверное, теперь новые группы так вот заканчивают песни. И я, вы знаете, совершил кощунство. Я тоже обрезал сейчас эту песню, чтобы она выглядела ровно так, как ее я услышал в первый раз в своей жизни. Надо сказать, что с момента прослушивания этой песни, то есть до этой песни тогда я был один человек, а после этой песни я был другой человек. Как бы мы сказали сейчас, тогда я это не сказать не мог, потому что я этого не понимал, ничего не знал. Сейчас бы я сказал, что это, конечно, божественная музыка. И что я слышал что-то божественное. Поэтому, конечно, со мной произошло такое изменение моего сознания в ту сторону, что, оказывается, на свете существуют такие вещи. Давайте послушаем первую часть. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean Я еще раз прошу прощения у любителей за такое кощунственное вмешательство. Гениальное произведение, но поверьте, мне вторая часть нравится не меньше первой. Просто я хотел, чтобы вы поняли, с чего я начал знакомство с группой Queen. После того, во-первых, Паша не знал, что это Queen. Пришлось кого-то там допрашивать, бегать. Узнать же ничего нельзя было. Рассказать песню на словах тоже было невозможно. Наконец, каким-то образом кто-то из наших, а я еще своим дал, естественно, переписать, кто-то из наших принес, что это группа Queen. Дальше мы начали пытаться отлавливать группу Queen в любых каких-то вариантах. Еще в то время, в 70-е годы, вот такого прямо развития, чтобы нам в школу, либо мы еще были маленькие, просто не знали этого, но вот достать диск на перепись, это все было не сразу. Это было очень долгое время, мы искали, и, наконец, когда-то мы смогли получить диск, а этот диск назывался «Night at the Opera», как, я уверен, большинство из вас знает. Мы его получили, по-моему, за рубль нам дали его переписать на сутки. И мы скидывались вчетвером по 25 копеек и переписывали этот диск, а потом мы все переписывали хором слова. На диске были слова песен, и мы все это переписывали, нам тоже надо было уложиться в сутки, и мы переписали все слова с этого диска. А потом, после этого, мы шли, естественно, к своим учителям, показывали им всю эту историю, и выяснялось, что учителя нам с переводом никаким образом помочь не могут. Но я хочу сказать, что если бы просто делать программу про Queen, то это очень простая задача, потому что, в принципе, можно поставить просто на этот опера подряд весь диск. И, собственно, он объяснит слушателю, который не знает, что такое Queen, почему Queen одна из самых популярных в мире групп до сих пор. Ну, я делать этого не буду, естественно, но ряд песен оттуда я, безусловно, использую, потому что они произвели какое-то такое специальное впечатление. Я, например, никогда не думал, что роковая, именно роковая композиция может быть такой проникновенной. И название «Death on Two Legs», «Смерть на двух ногах», она на самом деле полностью вот у меня в голове соответствовала, что вот смерть должна звучать именно так.
cool.
You're just a hot air balloon, so no one gives you a damn.
You're just an overgrown school boy. Let me tell you how it's done with disease. You're the king of the sleaze. Put your money where your mouth is, Mr. No. What's the fin on your back part of the deal? Shock. Death on two legs.
В этой песне в самом начале тоже используется рояль, как и в «Богемской рапсодии». Что интересно, что Фредди Меркьюри, он вообще не считал себя великим пианистом, и он очень опасался, и даже хорошим, и он очень опасался играть на рояле партию вот из «Богемской рапсодии» на концертах. То есть он делал это в студии, на концерте это было, я видел там, но считается, что это крайне редкий случай, когда удалось уговорить, чтобы он за рояли там вживую сыграл. Давайте пару слов все-таки скажем про историю группы. Была группа Smile, в которой был Брайан Мэй для начала, потом в результате всего там появился Тейлор, и был у них еще Стаффел такой, сокурсник. Он жил в одной комнате с Меркьюри, которого звали не Меркьюри, конечно, а Фарух Бульсара. И родился он в Занзибаре и ходил в колледж, образовывался в Индии. А потом, когда он был подростком, семья эмигрировала в Англию. И он пошел в Иллинкарк колледж для того, чтобы изучать на самом деле искусство и графический дизайн. Но он был озарен музыкально, естественно. И у него на самом деле в голове всегда была история, как сделать группу, из чего она должна стать, я имею в виду рок-группу. Поскольку в 70-х годах был вал создания рок-групп, как вы понимаете, после Beatles. Меркьюри имел в своей голове, это свидетельство уже его, как сказать, согруппников, имел в голове четкое представление, какими должны быть выступления, какая должна быть сценическая работа группы. И когда он попал в группу вместо своего приятеля Стаффела, который не мог уже совмещать там все это вместе, он придумал это название Queen, и он разработал логотип, и он взял себе псевдоним Фредди Меркьюри вместо Фарух Бульсара, но надо сказать, что паспорт английский до всей этой истории был выпущен на него уже как на Фредерика Меркьюри. Так что сказать, что Фредди Меркьюри появился именно в группе Queen, это будет таким мощным преувеличением. Дикон появился уже позже Меркьюри, и после этого они начали там 71-го года выступления. Очень интересная история, почему он назвал Queen Queen'ом. Мы в детстве пытались это выяснить, не смогли. Надо сказать, что прямого ответа нет и сейчас. То есть он просто отсутствует. Исследователи Queen считают, что тут несколько значений. То есть слово Queen в английском языке, кроме монарха, то есть королевы, еще может обозначать позера и может обозначать мужчину-гомосексуала. Мы все понимаем, что насчет монарха я не знаю, но остальные два, они Фредди соответствуют, потому что Фредди был гомосексуалистом и, в конце концов, он умер от СПИДа. Еще одна версия стоит из того, что работа выпускная Фредди в колледже называлась Queen in the Garden, и поэтому он решил сделать ее Queen'ом. Кроме вокала и энергетики, Меркьюри, конечно, на мой вкус, главное, что он дал группе Queen, и за что я ее, наверное, люблю в целом, это мелодизм. Меркьюри сочинял очень мелодичные вещи, которые совершенно ложились на ухо сразу. И ты хотел слушать их дальше. В том числе и маленькие, и небольшие вещи. И сейчас мы послушаем вещь с альбома того же самого, последнюю песенку, послушаем с Night at the Opera, которая называется Love of My Life. Песня посвящена Мэри Остин, с которой у Меркьюри были отношения. до того, как он ее бросил и ударился в гомосексуальную историю. Но и потом он с ней поддерживал всяческие отношения. И песня совершенно нежнейшая, романтичнейшая. Вы понимаете, почему мы подростками ее так полюбили, но я и до сих пор слушаю ее с удовольствием. Love of My Life, несмотря на то, что она была выпущена в 1975 году, она взлетела в чарты на самый верх только в 1981 году. И, что интересно, это произошло не в Англии, а в Бразилии и Аргентине, после того, как группа съездила в Южную Америку. И в Аргентине, например, это происходило на протяжении года, то есть группа Love of My Life была на первом месте в Аргентине целый год, что, ну, совершенно умопомрачительная вещь. В любое время, в сегодняшнее, в то. Это, друзья мои, еще раз показывает, что каким-то образом гениальные музыканты угадывают вещи, которые у них в стране не очень популярны, но где-то вдруг это неимоверно попадает в какую-то, ну, нацию, допустим. Я не думаю, что у нас в России песня Love of My Life попала бы из Квина в самый чарт. На первое, там, второе место, не думаю. В Аргентине, тем не менее, это случилось и довольно долго. Многие исполнители попадали в чарты других стран на первое место, сами того не думая. В программе про Челентано, которую мы делали с Сергеем, в программе «Посиделки», я отмечал, что, например, песня «Конфесса», она вообще самим Челентано не рейтингуется. Он ее не ставит, ни в какие не ставил концерты, ни в какие сборники. А в России это безусловный топ для песен Челентано. Это считается самой топовой. И мне, например, понятно почему. То же самое произошло с песней «Love of My Life» в Аргентине. И Квин на выезде в 85-м году в Рио-де-Жанейро собрал 250 тысяч народу. Представляете себе этот объем? 250 тысяч на концерте «Life» это было. Далее Квин поехал в частности в Будапешт. И потом венгры сняли фильм. А может, сняли англичане, но про Венгрию. Я смотрел его в кинотеатре в советское время. Квин, он так и назывался, Квин в Будапеште. То есть Квин живьем выступал в Будапеште в конце 80-х годов. Я вынужден был это смотреть в кино глазами режиссера. Фильм, кстати, «Квин в Будапеште» мне не очень понравился и сразу, и сейчас он мне не очень нравится. Не потому, что там было плохо, но потому, что так вот, видимо, фильм сделан, что он мне не понравился. Но тогда я смотрел этот фильм, я себе не мог представить, что Квин приедет в СССР. А на самом деле, в теории, это было реальностью, потому что Венгрия считалась социалистической страной. И если Квин уже приехал в Венгрию, то почему бы он не мог приехать в СССР? И вот все эти разговоры, меня спрашивают часто, что как вы относитесь к СССР. Так вот, я могу сказать вам, что я никогда не прощу СССР за то, что я не смог попасть на концерт Квин и на Фредди. Дело в том, что мы все равно этот Квин знали, мы песни знали, мы их слушали. В чем был смысл не пустить или не организовать там концерт Квин в СССР, когда он уже был организован в Венгрии, и политические разговоры не имели уже под собой места, я понять не могу. Понятно, что до 85-го года все было запрещено. Ну и после 85-го к нам приехали, допустим, Назара, там в конце 80-х уже Квин уже не приехал, но я понимаю, почему. Потому что Фредди не мог к нам приехать в это время. И в 1998 году я был на концерте Брайана Мэя в Санкт-Петербурге. Он приезжал один. И вы знаете, я был совершенно убит. Был полный зал. Мэй опоздал там, наверное, часа на полтора. Какая-то группа была на разогреве. Ну, то есть, уже обстановка, знаете, такая была, такая, ну, несколько напряженная, что где, собственно, артист. Я подозреваю, правда, что большинство людей уже не верило в то, что вообще он приехал, что это какой-нибудь очередной развод, и нам сейчас тут покажут что-нибудь не то. И когда нам сказали, что все, сейчас уже, какая-то группа на разогреве, я уже не помню, была, и сказали, что все, сейчас уже будет то, ради чего собрались, опустили экран, и на нем высветился клип на «Bohemian Rhapsody». Я думаю, вы все его знаете, кто не знает, тот легко посмотрит в Ютьюбе. И это был 1998 год. Я был впервые вот на концерте Квина, если можно так сказать. Это, конечно, не Квин был, а Брайан Мэй, но все-таки. И всю «Bohemian Rhapsody» нам показали с этим клипом. Друзья мои, весь зал ее пел по-английски. Для меня было все-таки это неким открытием. Я понимал, что в России там много любителей Квина, но представить себе, что все они знают песни и легко поют по-английски, я, честно говоря, тогда не мог. Весь зал пел эту песню, все слова, то есть, я не знаю, может быть, кто-то там пропускал, но в целом, то есть, пришли такие настоящие поклонники. И для меня это было вообще одним из главных шоков в моей жизни, что вот это же не концерт Квин был, это была видеозапись. То есть все понимали, что она снята там 23 года назад, этот клип. И тем не менее, то есть Фредди через года донес до нас свою энергетику, я не побоюсь этого слова, свою душу. Можно спорить о том, есть душа или нет, но мы спустя много лет слушаем песни Меркури. И они не утрачивают своего влияния на человека. они мелодичны, они несут переживания самого Меркури. И я думаю, что любой человек, который никогда не слышал, кто такой Фредди Меркури, не знает его песен, то есть вообще ничего не знает, дайте ему послушать какую-нибудь из его лирических мелодий, и сразу в человеке возникнет интерес, кто это и что это. Одну из таких мелодий мы сейчас послушаем, она маленькая, но я ее очень люблю. Это называется, это с первого их нормального диска, это не первый их диск, конечно, но первый диск, который, на котором они рванули вверх, Sherhat Attack 74 года. Песня называется Lily of the Valley. Baby, you've been
searching high and low, but why does everybody tell me no? Neptune of the seas, an answer for me, please. The lily of the valley doesn't grow. I lie in wait with open eyes. I carry on through stormy skies. I follow every course, my kingdom for a horse. But each time I grow wild, serpent of the Nile, relieve me for a while and cast me from your spell. Let me go, messenger from seven seas has blown. Is the time enough for peace? For the lily of the valley doesn't grow.
Вот сложно поверить, слушая эту песню и другие, что у Меркури на самом деле был неправильный прикус. И он подумывал насчет того, чтобы как-то его поправить, но ему в то время предлагали только делать операцию, а операцию он делать отказался, потому что он боялся, что любая операция на лице его может повредить каким-то образом его голосу. А я думаю, что для любого профессионала, тем более такого вот уровня, любой вот такой риск, он, конечно, крайне нежелателен. И мне, в общем, все эти страхи совершенно абсолютно понятны, почему Фредди не захотел делать эту операцию. Он в жизни, из того, что мы знаем, был вообще такой человек достаточно замкнутый, как это ни странно, но тем не менее. И у него была эта история, что рядом с ним кто-то должен был все время ходить из персонала с блокнотом, чтобы в случае, если вдруг Меркури что-то придет в голову, то немедленно человек мог бы начать записывать или дать ему бумагу, и тот бы записывал. Сейчас бы, я думаю, вся эта проблема была решена просто диктофоном, то есть включил диктофон, наговорил там что-нибудь и... собственно, а потом уже сел расшифровывать. Но тогда, видимо, ничего этого не было. Мы сегодня, друзья мои, слушаем с вами мелодичного Меркури. Естественно, выбор... у каждого свой квин. Я хочу сказать, что я выбрал одну, вы выберете другое, кто-то выберет третье. Но квин – это одна из немногих рок-групп, у которых, безусловно, все я слушать не могу и не буду, но у которых бесчетное совершенно количество песен, которые лежат у меня в специальной папочке, которую я слушаю. То есть у меня Квина лежит на 4 часа, и я могу слушать эти 4 часа подряд, без всяких проблем. По величине папки у меня есть еще группа, в которой примерно такой же величины, но о ней мы поговорим в одной из наших следующих передач. А сейчас мы отправим Queen в Японию, где они были с концертами. И там для японского любителя Queen Они спели песенку, сочинили ее, Let Us Cling Together называется. И куплет они поют, один из куплетов, из припев, поют на японском языке. Я японского языка не знаю, но Тео Триате Кономама Ико Айсурухиту Йо, я думаю, что все любители Queen это знают. Давайте послушаем эту отличнейшую совершенно песенку и поедем дальше. Итошики, Ошиею и Даки. Давай не будем забывать то, чему учила нас жизнь. Те, кто не знает, это просто по-японски все то же самое, что они поют по-английски. Let us never lose the lessons we have learned. Но желающие блеснуть перед девушкой знанием японского вполне могут себе выучить этот припев и все. Хикарай от Имаши, от Итошики, Ошиею и Даки, все, девушка у ваших ног. Мы с вами знаем, что в Азии и в Японии главным образом люди совершенно сходят с ума по кошкам. То есть там абсолютно полное кошачье безумие, для них строят поезда, делают им специальные суши с курицей вместо риса. Там черт знает что вообще творится, какой культ котов. И в Японии каждый год 22 февраля отмечается неофициальный День кошки. Можете себе представить? День кошки. В некоторых странах 23 февраля отмечают День армии, а 22 в Японии отмечается День кошки. Фредди очень любил кошек. У него было огромное число кошек. Это к вопросу о его странностях. И иногда, друзья мои, он звонил домой для того, чтобы поговорить с ними, когда он был на каких-то длительных гастролях. То есть ему там брали трубку, подносили к котам, он с ними разговаривал. И плюс тому, когда он был дома, то он очень любил рисовать. Своих кошек существует много этих рисунков, вы легко их найдете. Если хотите посмотреть, я не поклонник, я вообще не люблю, честно говоря, живопись. Так. И я спокойно там ко всем этим рисункам отношусь. Но желающие могут, конечно, посмотреть на это. Базовые диски Queen, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, Dead Races и News of the World в какой-то степени, я не скажу прямо, что я там в восторге от этого диска, но тем не менее, они вознесли Queen уже на самую вершину, уже все. Там они уже были, я не знаю, до сегодняшнего дня, я уверен, что они там находятся. Но дальше, на мой вкус, у них случился некий провал, а мы помним, что у нас сегодня мелодичный Queen, поэтому We Will Rock You, и мы не будем слушать, например, это отличная песенка, но она... Во-первых, я думаю, что вы ее просто слушаете беспрерывно до сих пор. Но она все-таки не очень к мелодичной относится. Так вот, после 1978 года, на мой вкус, начались у Queen провалы в творчестве. Не сочтите меня вот таким ханжой, но когда на каком-нибудь альбоме там одна-две песни, то для Queen, на мой взгляд, это альбом провальный. И постепенно во всем этом периоде я свыкся с мыслью, что, наверное, главный Queen уже позади весь. Что мы больше ничего хорошего от Queen не услышим, не узнаем. Ну, так вот, отдельные песни можно будет слушать, а программно ничего не будет. И потом Меркьюри увлекся сольной карьерой, выпустил эти диски свои, мистер Бэд Гай, пел с Монсеррат Кабалье, песенка, посвященная Барселонской Олимпиаде, вышла. Это был, конечно, тогда прорыв, чтобы рок-певец пел вместе с оперным. Это был прорыв, потому что оперное общество, оно шханжеское, как это так? Мы будем петь тут со всякими недоучками. Тем не менее, и клип, и песня были признаны удачей. Окей, мне тоже нравится песня «Барселона», но это в общем, не Queen. Не Queen. И у меня песни «Барселона» в копилке нет, в моей. И к тому моменту, когда я уже смирился, что это все, наверное, и что, собственно, все закончено, и, ну, то есть, Queen мы будем знать вот то, который был. Естественно, я ничего не знал, что происходит там и так далее. Но вдруг вышел диск «Innuendo», который был последним их диском. И диск совершенно убил. Просто убил. То есть оказалось, что Queen есть, он жив. Они просто где-то гуляли длительное время, там, больше 10 лет. И вдруг они вернулись с совершенно умопомрачительным диском. Я, естественно, его ставлю вровень там, с Night at the Opera и Шерхат Этеком. Сегодня мы знаем, что случилось, друзья мои. Если вдруг кто не в курсе, Меркьюри заболел СПИДом и чувствовал себя все хуже и хуже. И этот диск они записывали уже зная, что он болен. И в результате, видимо, просто у них поменялись отношения между собой. Когда ты понимаешь, что человек смертельно болен, что ему осталось не так долго, то прежние какие-то, видимо, размолвки были забыты, отброшены в сторону, они сели работать и работали до самой его смерти. В результате, на мой вкус, я уже сказал, получился один из самых выдающихся дисков. И мы сейчас послушаем, ну, одну из самых любимых моих песен Квина, которая называется «I'm going slightly mad». Я потихонечку становлюсь сумасшедшим. Великолепный клип снят на эту песню. Я первый раз ее услышал именно из клипа. Смотрел, если вы вдруг не видели клип, посмотрите обязательно. Песенка называется «I'm going slightly mad».
And the outside temperature rises, and the meaning is oh so clear. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Whoa, it finally happened. I'm slightly mad.
Oh dear.
I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. It finally happened, finally happened, finally happened. I'm slightly mad. Just very slightly mad.
have it.
Тот клип, о котором мы говорили на эту песенку, вы наверняка помните, он черно-белый. И последний клип, в котором Mercury был заснят вообще, These are the days of our lives, в мае 91 года был снят, он тоже черно-белый. И вы понимаете, по каким причинам, да, это сделано. В то время, конечно, куча вариантов было с цветными пленками это сделать, но видимо, на всех все-таки влияла эта история с тем, что Фредди болен, неизлечимо болен. Я, честно говоря, не очень хорошо знаю, излечим ли Спид сейчас. Ходят сплошные слухи о том, что Спид сейчас вроде как не является неизлечимой болезнью и так далее. Но в то время все знали, что это все. И я просто помню, когда мы узнали про СПИД, там, я не знаю, вообще, году, наверное, в 87-м, то мы сразу знали, что это смертельная болезнь. То есть ты заболел и умер сразу, там, ну, через какое-то время. То есть никаких шансов, вообще вариантов у тебя нет. Но подчеркну, я не знал, что Меркьюри болен СПИДом, и я узнал, что он умер уже, наверное, после... До этого я вообще не слушал даже альбомы Ноэнда. Я не знал, что он вышел. Это был 91 год. Как вы понимаете, ни интернета, ничего не было. И альбом я слушал уже, зная, что Фредди умер. И умер от СПИДа. Мне кажется, у нас даже какая-то центральная газета сообщила, что Фредди умер. Вообще, я скажу, что все эти перипетии, ну, не только эти, но в том числе последних дней, желающие могут посмотреть фильм, который так и называется Days of Our Lives. В 2011 году он вышел. Я положу ссылочку на YouTube. Почти двухчасовой фильм. Отличный фильм. Я посмотрел на одном дыхании, несмотря на то, что это 2 часа. Там очень подробно они рассказывают о том, как, что они записывали, когда уже Фредди был болен. И сколько у них вот, осталось записей, почему они смогли потом, через несколько лет после смерти Фредди, выпустить еще один альбом Квина, потому что Фредди напел кучу разных песен, то есть оставил после себя кучу материала. Посмотрите фильм, вам наверняка понравится, он и сам по себе просто интересный. Альбом Innuendo был выпущен 5 февраля 1991 года, записан он был... 1990-м и даже в начало 89-м. Последняя песня этого альбома, вы все ее знаете, это понятно, это абсолютнейший гимн, который называется The Show Must Go On, гимн уходящего Фредди, что несмотря ни на что, шоу, именно шоу должно продолжаться. И так, собственно, на самом деле и случилось. Давайте послушаем. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Take it anymore. Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking,
fairy tales of yesterday will grow but never die.
Релиз песни был за 6 недель всего до смерти Меркури. Она была выпущена синглом. Умер Фредди Меркури 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет. Интересно вот что, что в завещании своем, ну, известно, что семьи у него не было, но суммы просто, какие он оставил после завещания. Он оставил по 500 тысяч фунтов своему шеф-повару и персональному помощнику. И 100 тысяч фунтов он оставил своему водителю Терри Гиддингсу. Вы знаете, что я вам скажу? Что по тем меркам 91 год 100 тысяч фунтов для водителя — это была вообще неимоверная сумма. Потому что в Лондоне за 100 тысяч фунтов можно было купить отличный дом. В Лондоне. А, допустим, в Ливерпуле, Манчестере хороший дом можно было купить за 40 тысяч в те годы. Поэтому суммы, которые он обставил своему обслуживающему персоналу, ну, совершенно неимоверные. Что, опять же, не говорится, правда, ничего, что он оставил Мэри Остин. Наверняка ей тоже что-то. Но подчеркивается, что вот такая вещь. Я хочу сказать, что это говорит о том, что, конечно, у него не было близких людей, у него не было друзей. То есть он по жизни был одинок, поскольку он такие суммы оставил обслуживающему персоналу. Когда я в какой-то раз был в Лондоне, я поставил себе задачу, что мне надо найти могилу Фредди, там, положить туда цветы, ну, то есть высказать дань уважения. При этом я знал, что похороны были приватные совершенно, не афишировалось ничего, никаких там съемок. И, собственно, в газеты не писали даже, где это было совершено. То есть, где похоронен Фредди. И я понимал, что передо мной стоит задача некой трудности. Но я был готов к ее решению. Я начал путь свой по различным источникам. Живьем в Лондоне прямо. С музыкальных магазинов там и так далее. У меня не было никого знакомого, кто мог бы показать. И я поговорил с одним человеком, с другим, с третьим, с четвертым, с пятым. И вы знаете, я понял, что мне не нужно искать могилу Фредди. Потому что все, с кем я разговаривал, они спрашивали, зачем тебе? Я сказал, ну, чтобы выразить вот там дань уважения, памяти. Они все примерно плюс-минус в разных словах, но смысл был один. Они сказали, но ведь Фредди не хотел, чтобы к нему ходили на могилу. Если бы он хотел, он бы не делал тайну из своих похорон. Если ты хочешь выразить ему свое почтение, то ты слушай его музыку. Ему этого будет достаточно. Тебе не нужно пытаться искать его могилу. Я понял, да, что, наверное, это правильно. Что если человек не хотел, чтобы к нему ходили на могилу, то зачем мне это делать? У меня это, может быть, там в традиции есть, да, что я хочу в своей. Но у него было свое желание, и нужно относиться с уважением к последнему, грубо говоря, желанию гения. И я, да, поговорив с людьми, я понял, что мне не нужно искать могилу. Я почти уверен, что я бы ее нашел, но... Но вы поняли, да, что если человек не хочет, то не нужно делать против него. Фредди жив. Он никуда не ушел. Ну, то есть он, конечно, телесно от нас ушел, но душа его никуда не ушла. И материалисты скажут, что это не душа, это просто видеозаписи или там аудиозаписи, которые доносят звук или видеокартинку. Все это так, но далеко не все записи вызывают соответствующие эмоции. Не все то, что записано на диск, оно вообще в тебе что-то вызывает какой-то отклик. Поэтому, конечно, Фредди жив. И я положил специально в тему картиночку, не картиночку, а с Ютьюба запись 17-го года, где в Гайд-парке должна была выступать американская группа Green Day. Я, друзья мои, группу Green Day не знаю и не знал, но теперь знаю только потому, что они перед началом своего концерта в Гайд-парке поставили Богемскую рапсодию. Самих на сцене не было, поставили запись. И 65 тысяч зрителей, пришедших на концерт группы Green Day, пели эту Богемскую рапсодию. Обязательно посмотрите, я был неимоверно впечатлен тем, что слушатели, пришедшие на другую группу, настолько глубоко знают и помнят песни Фредди. И на самом деле в песне «Show Must Go On» говорится о том, что шоу должно продолжаться. Фредди, можешь не волноваться, шоу продолжается. Я не хочу заканчивать эту программу на грустной ноте. Прежде всего потому, что я уверен, что сам Фредди не хотел бы, чтобы программа о нем заканчивалась на грустной ноте. И поэтому последней мы с вами послушаем очень оригинальную песенку. Я уверен, что все вы ее знаете. И особенно оригинальный у нее клип, где все они переодеты в женские одежды. А этот выпуск программы «Мумамо» на этом я заканчиваю. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. Спасибо вам большое за внимание. I want to break free.